Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Библейские лекции». Ведет программу Александр Захария. Уважаемые слушатели, продолжим изучение и исследование величайшей книги всех времен. Как уже было сказано в некоторых наших передачах, Библия писалась более чем 40 авторами из всех общественных слоев, включая царей и поэтов, священников, философов и богословов, рыбаков и государственных деятелей. Среди них Моисей, политический вождь и деятель с блестящим высшим образованием Египта того времени, Петр, простой рыбак, но с величайшей искренней душой, Амос, пастух, Лука, замечательный врач и писатель, Соломон, один из самых знаменитых царей своего времени, Даниил, премьер-министр, так бы назвали его сегодня, Павел, раввин и богослов и философ начала нашей христианской эры. Каждого Господь употребил, чтобы сохранить эту уникальную книгу книг Библию. Писалась эта книга в самых различных местах, и в пустыне, и в царских дворцах, и в мирное время, и во время войны, на разных языках, и на арамейском, и на греческом. Библия достойна, чтобы занимать отдельную полку, причем самую главную. Дорогие друзья, кто готов идти с нами по страницам Библии, и у кого ее еще нет, напишите нам, и мы постараемся чем поскорее выслать ее вам. В конце программы оставлю мои адреса. Перед началом, друзья, изучения Библии, несколько минут для традиционной рубрики «Ваша почта», то есть ваши письма, слушатели. У нас сегодня, друзья, письмо из станицы Новотроицкая, Ставропольского края, и пишет его Юлия Владимировна. Она говорит следующее. «Уважаемый Александр, пишет вам Юлия, мне 19 лет. Вашу передачу я впервые услышала в сентябре 99 года, и с тех пор мы с мамой постоянно вас слушаем. К Богу я обратилась еще с детства, и с годами эта вера все больше и больше усиливалась, что сейчас я не представляю свою жизнь без Бога. Ваша передача мне очень нравится. Она очень нужна людям, которые еще не обратились от своего неправильного пути. Людям, которые оставили свой прежний образ жизни, но не знают, с чего начать. А также ваша передача нужна мне, как человеку, любящему Бога, и когда я слушаю вас, мне становится спокойнее, что есть люди, которые любят Бога и верят в Него. Одним словом говоря, ваши библейские лекции нужны всем людям, и я желаю, чтобы вы также дальше проповедовали людям Слово Божье для того, чтобы обратить к Богу как можно больше народа. Мне очень нравится, когда вы, например, произносите такие слова, как «Придите к Богу сегодня, не откладывайте на завтра, ведь завтра, может, будет уже поздно, поэтому решение надо принять уже сегодня». Также нравятся слова «Ведь жизнь на земле нам дана для испытания, и всем нам надо пройти его так, чтобы прийти к Богу». Второе послание к Титу, 2 глава, 11 по 15 стихи, а также второе послание Петра, 3 глава, 14 стих. Также я хочу в этом письме попросить у вас прислать нам Библию. Хотя я знакома со Словом Божьим, но Библию мы не имеем и берем ее на время у знакомых. И я уже писала вам в город Мытищи Московской области, но до сих пор ничего не получила. Поэтому решила написать снова вам лично и очень надеюсь получить ее. Да поможет вам Бог в вашем праведном
деле. Заранее вас благодарю. С уважением, Юлия Владимировна». Так, друзья, пишет молодая девушка, 19 лет, Юлия Владимировна, из Новотроицкой станицы Ставропольского края. «Уважаемая Юлия Владимировна, рад вашему письму и вашим важным и интересным комментариям. Сразу же скажу, что постараюсь выслать вам чем поскорее Библию, чтобы вы изучали ее и могли читать ее вместе с нами. Я полностью согласен с вашим мнением, Юлия Владимировна, что библейские лекции нужны всем. Да, я так и рассчитываю, чтобы они могли достичь любого человека. То есть я очень часто молюсь, чтобы эти лекции могли быть понятны всем, и старшим, и младшим, и молодым, и пожилым, и высокообразованным, и с нормальным образованием. Библия должна достичь каждого человека. И много зависит от того, как мы сами знаем Библию, чтобы ее в доступной форме передать другим. Кроме этого, как вы заметили, Юлия Владимировна, я время от времени делаю именно эти приглашения к слушателю, чтобы не откладывали своего решения идти за Господом на завтра. Да, завтра известно только Богу, и мы не хозяева завтрашнего дня. Мы даже не хозяева тех минут, которые мы, может быть, проживем вот сейчас с вами. Поэтому завтра нам неизвестно, и завтра не наше. Сегодня и сейчас каждому человеку нужно примириться с Господом Богом, потому что сегодня ты дышишь, и ты живой пока еще, потому что сегодня Господь призывает тебя, и это прекрасное время, время благодати Божьей. Вот почему нужно идти к Богу сегодня, и ты права, уважаемая Юлия Владимировна, что мы должны призывать людей, пока они еще живы. Дорогие слушатели, вы только что услышали письмо из станицы Новотроицкой Ставропольского края, письмо от Юлии Владимировны, молодой девушки, и мои краткие комментарии к этому письму. Ну а теперь мы переходим к нашей ежедневной библейской лекции. Итак, слушатели, продолжаем нашу программу «Библейские лекции». Вы слушать готовы? Слушатели дорогие, откройте ваши сердца перед Господом, откройте ваш ум, откройте ваши души, чтобы Господь мог проговорить сегодня к вам. Ведь это Его Слово, которое будет к нам говорить, друзья дорогие. Мы продолжим сегодня изучение из книги пророка Захарии, 9 глава. И сегодня остановимся на 9 стихе 9 главы этой книги. Здесь записано замечательное пророчество, относящееся к пришествию Господа нашего Иисуса Христа. И оно содержит в себе истину о Его первом пришествии и также о втором пришествии Христа на землю. Мы чуть-чуть прошлой лекции чуть-чуть коснулись этой темы, друзья. В прошлый раз мы кое-что сказали относительно этого стиха и вопросов, которые возникают в связи с его содержанием. Обыкновенно этот стих читается в вербное воскресенье, когда говорится о так называемом триумфальном въезде Иисуса Христа в Иерусалим. Я хотел бы прочитать этот стих стих, друзья, снова и снова, чтобы многие слушатели, у которых, может быть, еще нет Библии, чтобы также могли его хорошо запомнить. Написано здесь, слушатели, так. «Ликуй от радости, тщерь Сиона! Торжествуй, тщерь Иерусалима! Се царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъяремной». Заметьте выражение, друзья, «ликуй от радости». Обращаясь к Евангелиям, мы находим, что все четыре евангелиста писали об этом, но только Матвей более подробно передает это пророчество. Иоанн говорит: «Не бойся, тщерь Сиона». Вместо «ликуй от радости» написано «не бойся, тщерь Сиона». Мы прочитаем теперь из Евангелия Матвея 21 главы первых 5 стихов, потому что там мы найдем кое-что, о чем сегодня желаем мы именно вместе с вами, слушатели, порассуждать, поразмыслить. Написано там: «И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Вифагию, к горе Елеонской, тогда Иисус послал двух учеников, сказав им: «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдите ослицу привязанную и молодого осла с нею. Отвязавши, переведите ко мне. И если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тотчас пошлет их». Все же сие было, да сбудется, реченное через пророка, который говорит: «Скажите тщери Сионовой, се царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъяремной». Евангелист Матвей, слушатели, говорит: «Скажите тщери Сионовой», и здесь, как вы видите, пропускает: «Ликуй от радости, тщери Сиона». Евангелист Матвей также пропускает слова «праведный» и «спасающий» или «побеждающий», как говорится в другом переводе. Почему, слушатели, почему евангелист Матвей сделал эти два упущения? Был он неаккуратен в передании пророчества или не знал его точно? Я не думаю, слушатели, потому что я верю в Бога, вдохновенность Священного Писания. Евангелист Матвей, наверное, знал, что писал, потому что он писал под диктовку Духа Святого. Мы знаем о многих триумфальных въездах великих этого мира в города. Когда римский кесарь въезжал в Иерусалим, то парад продолжался целых 3 дня, и въезд Иисуса Христа в Иерусалим совсем не можно сравнить, конечно, с подобными триумфальными въездами великих этого мира. Его въезд был совершенно иным и выглядел очень-очень бедно. Мы привыкли называть его въезд триумфальным. Но это, слушатели, но это был момент кризиса в жизни нашего Спасителя. Правда, да, он был триумфальным, потому что Иисус Христос шел, чтобы победить смерть. Но не был похожим на те триумфальные въезды, которые были у сильных этого мира. Жизнь Иисуса Христа здесь на земле была полна кризисов. И это был один из них. Интересно заметить, что до этого момента Христос всегда входил в город как бы незаметно. Он избегал толп народа, и когда творил чудеса, то всегда запрещал, чтобы разглашали о нем среди людей. Но вот теперь произошла перемена в его действиях, и он открыто въезжает в Иерусалим и даже как бы требует провозглашений в его пользу. Здесь он требует от народа, чтобы сделали решение относительно отношения к нему. И фарисеи были правы, когда говорили, что весь мир идет за ним, потому что теперь это было наяву у всех. Большая толпа народа встречает его, и возгласы раздаются: «Осанна! Осанна сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господне! Осанна в вышних!» Здесь он как бы выдвинул себя наперед и показал себя, а о нем сказано, что он кроткий. И Матфей подчеркивает это в своем повествовании об этом событии. Но теперь мы приходим к этим упущениям, так сказать, евангелиста Матфея. Фактически эти, так сказать, упущения являются тем, на что надо обратить внимание, слушатели. Евангелист Матвей не упоминает выражение «ликуй от радости, тщерь Сиона», но на его место ставит «скажите, тщери Сионовой». Слово, слушатели, слово «спасающий» или «побеждающий» он тоже не записал, и слова «кроткий» нет в его записях. Некоторые думают, что раз Иисус ехал на осле, то это уже говорило о кротости. Но это не так, ведь на ослах даже цари ездили в то время. Лошади были символом войны, потому что всегда употреблялись в битвах. А ослы – символом мира, и на них ехали цари, ищущие мира. Интересно заметить, что в книге «Судей» мы находим судей, снабжающих своих детей ослами, на которых те ездили, и это было чем-то особенным в те дни. Один из судей имел 20 сыновей, и все они ездили на ослах. Это подобно тому, как в наше время наследники престолов ездят, видимо, на самых прекрасных автомобилях. Так тогда они ездили на ослах, так что это было особенное животное. Захария, пророк, говорит, что хотя он едет на осле, как царь и восстановитель мира, он был кроток и любезен. Многие учителя Священного Писания признают, что Иисус Христос 3 раза въезжал в Иерусалим и делал это с триумфом. Но это не подтверждается Писанием, хотя он приходил 3 раза подряд в Иерусалим. Я думаю все-таки, что Иисус Христос много раз был в Иерусалиме, как и в приближенных городах. Он был в храме в субботу, говорят они, в воскресенье, а также в понедельник. Первый раз он пришел в субботу, и евангелист Марк об этом пишет так, в 11 главе. «И вошел Иисус в Иерусалим и в храм, и, осмотрев все, как время уже было позднее, вышел в Вифанию с 12. Здесь он явился как царь. Как царь. Миновщики денег не были там, и он только осмотрел все и ушел. Это было в так называемую вербную субботу. Потом он явился в вербное воскресенье, или в первый день недели. В этот день он застал там миновщиков денег, и он решил очистить храм. Здесь он пришел как священник. Об этом мы читаем в Евангелии Матфея, в 21 главе, 12 стих. «И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей». Это, друзья, это единственное действие его на земле как священника. И послание к евреям, 8 глава, 4 стих, сказано: «Если бы он оставался на земле, то не был бы и священником, потому что здесь такие священники, которые по закону приносят дары». Это говорит о том, что он не был фактически священником здесь на земле, но мог сделать то, чего другие священники не осмеливались сделать, то есть очистить храм. Это он сделал в воскресенье. Потом он пришел опять в понедельник, и по пути в Иерусалим он проклял бесплодную смоковницу. Об этом записано в Евангелии Матфея, 21 главе, 23 стих. «И тогда пришел он в храм и учил. Приступили к нему первосвященники и старейшины народа и сказали: „Какою властью ты это делаешь? И кто дал тебе такую власть?“» Здесь, дорогие слушатели, здесь он явился как пророк, пророк Божий, чтобы учить народ. Там пробовали поймать его в словах, но он всех их привел в молчание, когда сказал несколько слов. Так что последнее появление Иисуса перед народом было в трех значениях – как пророка, как священника и как царя. Он пришел последний раз в Иерусалим не чтобы жить там, но чтобы совершить Пасху для приготовления, который он послал учеников. Он не готовился въехать в Иерусалим как царь, чтобы там царствовать, но чтобы выйти из Иерусалима. Он готовился к страданиям, к смерти и потом к славному воскресению. Это была программа его действий здесь, на земле, дорогие слушатели. Голгофа и смерть на кресте, его воскресение, потом его вознесение и ходатайство, а потом его второе пришествие, как уже царя царей. Так что не можно ограничить его триумфа, слушатели, только короткой ездой на осле с Вифании до Иерусалима. Все это началось еще в прошлой вечности, когда он, друзья, когда он, Сын Божий, согласился совершить спасение для всех людей. И теперь этот план подходил именно к концу. Писание священное, друзья, говорит, что он был заклан как агнец. Он был предназначен для этого от создания мира, говорит Писание. Поэтому все эти события надо рассматривать как одно действие в одном свете, и тогда все это имеет смысл, дорогие слушатели, потому что нельзя взять какое-то место из Священного Писания, вырвав его из книги, и делать свою какую-то интерпретацию, свое какое-то толкование. В Иерусалим пришел тот, слушатели, кто был Богом от вечности. И псалмопевец говорит о нем: «От вечности и до вечности ты Бог». Какие важные слова, друзья. «От вечности и до вечности ты Бог». Так что мне кажется, что этот въезд Христа в Иерусалим лучше было бы называть не триумфальным въездом, а триумфальным исходом или выездом, потому что Христос пришел от вечности и ушел в вечность. То есть, друзья, для нас это было время лишь. Для человека было время, но для Бога не было вообще времени. То есть он пришел от вечности, прошел через этот короткий человеческий период, который мы называем время, и ушел в вечность. И он придет снова на очень короткий период тоже, который будет называться тысячелетним царством. Но это будет очень короткий период по сравнению с вечностью, слушатели, потому что вечность безгранична, вечность не имеет ни начала, ни конца. Это будет прекрасное время вечности, друзья, когда мы встретимся однажды с Господом. Так что, как я сказал выше, мне кажется, что этот въезд Христа в Иерусалим лучше было бы назвать не триумфальным въездом, а триумфальным исходом или выездом снова в вечность. Толпа, друзья, толпа, которая кричала ему «Осанну», не думала о нем как о Сыне Божьем и Спасителе мира, потому они через несколько коротких дней уже, как вы знаете, читая Священное Писание, они кричали: «Распни его! Распни его!» Совсем недавно, Несколько дней тому назад они кричали ему «Осанна! Осанна!», а теперь кричат «Распни!». Мы читаем в Евангелиях, что он давно перед тем поставил лицо свое как камень и направлялся в Иерусалим. Это был конец его миссии здесь на земле, и к этому все планы сводились. Все это было предначертано в планах Божьих. И он не опоздал и не поспешил ни на один час, но точно на время, которое было предназначено, пришел на место своих страданий и смерти на Голгофу, там умер, был похоронен, воскрес на третий день, слушатели. И все это было сделано по Писанию, дорогие слушатели. Поэтому как важно знать Священное Писание, друзья, что все, что было исполнено в Иисусе Христе и Его рождении, а о Его рождении очень много и много интересных пророчеств, которые буквально до слова, слово в слово исполнились, потому что даже такие места, как указывающие, где он будет спать, как он будет жить, где он, в каком городе будет рождаться и так далее, и так далее. Все эти пророчества исполнились буквально до слова, дорогие друзья. Как важно знать пророчества. И я хотел бы спросить сегодня вас, изучаете ли вы Библию? Изучаете ли вы Библию, читаете ли ее внимательно, исследуете ли вы ее, друзья дорогие? Поэтому так важно сегодня знать, что все сбылось по Писанию. И его рождение, и его жизнь, и его даже предательство этим Иудой Искариотом, было все, слушатели, все предсказано по Библии. Его второе пришествие, слушатели, также предсказано. Так что мы с радостью ожидаем его второго пришествия, дорогие друзья. Его воскресение было предсказано, его смерть была предсказана. Все, буквально все это предсказано в Священном Писании, друзья. И все исполняется по Писанию. Надо помнить, что и для нас всех назначено время, которое мы проживем здесь на земле, а потом должны будем явиться перед нашим Создателем и дать отчет за свою жизнь. Подумайте об этом, дорогой слушатель. Дорогие друзья, наше эфирное время уже приблизилось к концу. Может быть, вы впервые присутствуете на нашей библейской лекции, и вам еще непонятно, зачем нам нужно изучать систематически Священное Писание. И, быть может, у вас возникнет вопрос, а для чего же нам изучать Библию? Друзья, сам Христос отвечает нам, говоря: «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они, то есть Писание, свидетельствуют о мне». Дорогие слушатели, вы сами можете познать Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя. Уже с сегодняшнего дня вы можете участвовать в нашей программе, изучая Библию, книгу жизни. Известный физиолог Павлов говорил: «Всякий грамотный человек должен прочитать Библию не менее как дважды, а Новый Завет не менее чем 5 раз». Слушатели, читали ли вы Библию? Если нет, начните читать уже сегодня лично. Также приглашаю вас к следующей программе «Библейские лекции» в 18:25 по московскому времени на волнах 31,25 метров. С вами был Александр Захария. Всего вам прекрасного. До свидания.